Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 172-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. И сегодня, как и в 169-м выпуске, мы вновь собрались здесь с моим гостем Александром Савиным. Привет.
Привет, привет.
И мы продолжим наш разговор об электромобилях, так как это напрямую связано с технологиями, с наукоемкими производствами, о чем мы, собственно, поговорили в прошлый раз в контексте батарей. Мы очень старались как-то уйти от темы Теслы, даже пытались называть ее компанией, которую нельзя называть. Но у нас не очень хорошо получилось. Я думаю, в этот раз мы попробуем как-то более агностически подойти к автопроизводителям и поговорить больше о концепции электромобиля, о том, почему стоит обращать на нее внимание и вообще, как она попала в контекст современного вообще веяния автопрома и, в принципе, современной культуры.
Слушай, Антон, я, кстати, хотел тебя поругать. Ты в прошлом выпуске таки не удержался и хайпанул. Ты Теслу запихнул везде, куда только можно. В заголовок, в описание, в картинку, которая была в постере. Везде была Тесла, 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 Тесла. Хотя вообще, еще раз, все-таки у нас не про Теслу, а в принципе об индустрии. И Тесле уделяется ровно столько, ну, подкастного времени, ну, сколько она заслуживает в соответствии со своим положением на рынке.
Клики сами так... себя не кликнут. У меня есть отдельный выпуск про это, про меру допустимого кликбейта. Я считаю, что я все сделал правильно, не надо мне.
Окей, хорошо. Ладно, давай посмотрим, как ты этот выпуск назовешь.
Посмотрим, да.
Окей. Так, а вообще, исходя из того, что, ну, в прошлом выпуске, давай напомним, мы рассказали о том, что люди по ошибке думают, что перестать выпускать ДВС и переориентировать производство на электромобили – это очень просто. Это как перейти с бензина на дизель. И мы рассказали о том, что это, несмотря на то, что и электромобиль, и бензиновый автомобиль, несмотря на то, что они выглядят одинаково и выполняют более-менее одну и ту же функцию, тем не менее, внутри они настолько принципиально разные, что, ну, ДВС-производителям переориентироваться на электромобили – это то же самое, как если бы они попытались приобрести компетенцию, там, не знаю, производства лекарства от рака. То есть химия, электролита, катоды, аноды – это все совершенно не имеет никакого отношения к текущим компетенциям и текущим производственным мощностям, которые есть у ДВС-гигантов.
Ну, я тебе снова немножко возражу все-таки, потому что, ну, просто с аналогией, как перейти на лекарство от рака, это все-таки, ну, ты немножко тоже переусердствуешь. Все-таки там создавать правильно салон, создавать кузов и прочие моменты.
Не-не-не-не-не-не-не, подожди, я говорю только о компетенции, как создавать батарею.
Да.
Я говорю только
да,
об этом.
Да, это понятное дело. Тут я согласен, что это совершенно разное производство, и действительно нужно, то есть проще с нуля построить, чем пытаться что-то переориентировать.
Да. Это другие специалисты нужны, другие патенты нужно лицензировать, это вообще все другое, другие производственные цепочки, то есть вообще все. Чтобы там вам сделать там коробку передач или ДВС-двигатель, вам нужен инженер, ну, собственно, который будет проектировать все эти куски металла, а чтобы сделать батарею, вам нужен химик, который будет дизайнить молекулу электролита. То есть да, все другое, в общем.
Да, да, то есть речь именно о двигателях, просто чтобы нас тоже правильно понимали.
Подожди, о каком двигателе? О батарее?
Я имею в виду о том, что приводит машину в движение, а не о самой машине в целом, потому что часть производства тех вот машин с двигателем внутреннего сгорания все-таки можно переориентировать, если ты большой автопроизводитель, соответственно, часть твоих компетенций все-таки будет там использоваться. Поэтому строить компанию с нуля все-таки сложнее, чем пытаться что-то переделать в текущем состоянии, если это какой-нибудь Volkswagen или GM. Я вот об этом.
Может быть. Может быть, окей. Хорошо. Давай сейчас, я что хотел сегодня обсудить, это, собственно, ответить на вопрос о том, почему за электромобилями, а почему за ними будущее, то есть почему ДВС, то есть неизбежно уйдут с рынка. Ну, соответственно, уйдут, когда технология производства аккумуляторных батарей достаточно будет усовершенствована. И то, и другое, ну, это транспортное средство. Но в ДВС, если мы, ну, если мы посмотрим на то, как эта штуковина устроена, у нее есть несколько главных недостатков. Первое – это то, что она... Он ДВС-двигатель, он очень медленно переключается между режимами. То есть, ну, то есть он сам по себе очень сложный, и для того, чтобы ему там начать крутиться быстрее, начать крутиться медленнее, ну, не крутиться, а там вот эти поршни, чтобы они начали работать быстрее, медленнее, пока, значит, коробка передач будет переключаться, это все делает достаточно неудобным езду. Поскольку ну, от момента, когда вы нажали на газ, до момента, когда машина стартовала и разогналась, проходит много времени. Многие люди наверняка видели ролики на YouTube, где электромобили ну, на старте со светофора, то есть, допустим, ладно, не просто электромобили, электромобиль Tesla. Он на старте со светофора очень легко опережает любой спорткар, любой гиперкар. За счет чего это происходит? За счет того, что у электродвигателей у них, собственно, весь крутящий момент доступен мгновенно. На него только подали напряжение, он сразу выдал весь крутящий момент. За счет этого электромобили очень быстро ускоряются. Второе преимущество электромобилей – это, собственно, батарея. Батарея, которая находится в полу, она очень тяжелая. То есть, если кто-то еще помнит телефоны, которые можно было разбирать, где была съемная батарея, батарейка – это самая тяжелая часть телефона. И электромобиль тут ничем не отличается. Батарейка – это самая тяжелая его часть. Поэтому батарейка, которая находится у электромобиля в полу, она делает центр тяжести всей конструкции очень низко. За счет этого дается, ну, большая управляемость, большая безопасность, меньше риск перевернуться, меньше риск уйти в занос и так далее. Еще одно преимущество – это то, что электромобиль – это очень простая и очень надежная штуковина. Тут часто приводят такой пример, что у бензинового авто у него в общей сложности примерно 36 тысяч движущихся деталей, то есть которые там друг с другом трутся, нагреваются, двигаются, изнашиваются, стираются. А в электромобиле их всего 18. Ну, там их примерно от 15 до 21. И большая их часть находится в электродвигателе, который, например, у Теслы, он герметичный, необслуживаемый, там даже масло менять не надо. За счет этого электромобилю практически не нужно ТО, там не нужно перебирать двигатель, менять фильтры, менять масла, то есть вообще... Если вы когда-нибудь обслуживали бензиновый автомобиль, вот всего этого обслуживания не нужно в случае с электромобилями. И электромобиль может прослужить очень долго. По сути, он ограничен только батарейкой. Потому что сам электродвигатель – это предельно простая штука. Там, ну, катушка, магнит и, по сути, все. Он, ну, если посмотреть на его схему, это предельно простая вещь, которая была изобретена там еще 100-150 лет назад. И с тех пор не так, чтобы сильно изменилось. Еще одно преимущество электромобиля – это, собственно, то, что вот у вас нет двигателя внутреннего сгорания, и за счет этого у вас багажник, он полностью отдан под зону смятия. Поэтому при столкновении нету ДВС-движка, который там войдет к вам в салон, начнет там устраивать мясорубку. И Tesla постоянно хвастается, что ее электромобили, они имеют наивысший рейтинг безопасности. То есть в Америке есть Национальное управление безопасности движения на трассах, которое оценивает все автомобили, которые выходят на этот рынок, и там есть целый ряд стандартизированных тестов, через которые проходят все автомобили, там, как они входят в поворот, как они выдерживают лобовое столкновение, столкновение сбоку, сзади, какая вероятность перевернуться, какая вероятность возгорания, какая вероятность, там, если сверху что-нибудь упадет. В общем, проходя этот стандартизированный тест, каждый автомобиль получает определенный рейтинг. Он измеряется в количестве звезд. Там одна звезда – это самый плохой рейтинг, 5 звезд – это самый высокий рейтинг. И Tesla постоянно хвастается, что и все ее электромобили, они все имеют 5-звездный рейтинг безопасности. А таких автомобилей совсем-совсем немного. Например, если даже вы зайдете на страничку на сайте Tesla, которая посвящена Model X, это кроссовер, там будет гордо написано, что Model X – это единственный в мире серийно производимый кроссовер, который имеет 5-звездный рейтинг безопасности. Это происходит за счет того, что кроссоверы, они, как правило, высокие, и поэтому они всегда проваливают тест на переворачиваемость. Они легко переворачиваются. А за счет того, что у Model X в полу батарея, которая большая, тяжелая, у него центр тяжести низкий, и поэтому он очень устойчив от переворотов. Собственно, еще я думал рассказать об экологичности, но экологичность мы, наверное, затронем как отдельную тему. Потому что насчет экологичности многие пишут, что... А вы знаете, откуда берется электроэнергия? Она берется от сжигания углеводородов на электростанциях. Так что шах и мат, энтузиасты EV. Это на самом деле не так. То есть это есть, само собой, электростанции питаются либо от газа, либо от угля, но тем не менее есть утвержденные стандарты, не знаю, если такой в Америке, а в Европе точно есть утвержденный стандарт по тому, как измеряются вред от электромобилей, там нужно пересчитать, собственно, в топливный эквивалент, то есть количество энергии, которое потребляет электромобиль на то, чтобы проехать 100 километров, замеряется, какое количество вредных выбросов произведено для того, чтобы выработать это количество энергии, выработать и передать с учетом потерь, и, исходя из этого, рассчитывается топливный эквивалент, то есть сколько топлива обычный ДВС должен сжечь, чтобы проехать такое же количество километров. И там, соответственно, электромобили значительно опережают ДВС.
Там есть и другие моменты, которые в экологичности стоит учитывать. Ну, как хочешь, можем с тобой сейчас обсудить, можем как отдельную тему вынести немножечко позже.
Экологичность мы обсудим как отдельную большую тему, где там будет много ссылок на исследования, на цифры. Так, и, собственно... Еще раз хотел бы вернуться к главному вопросу, который мы обозначили в начале первого выпуска. А почему же, раз электромобили такие замечательные, такие во всех смыслах лучше ДВС, почему они до сих пор не завоевали рынок? Как уже мы говорили в прошлый раз, виной всему батарея. Создать батарею – это очень-очень сложная штука. И ладно бы, что это очень-очень сложная штука. Проблема в том, что батарея, она определяет вообще, все, кроме салона и каких-то там, еще каких-то качеств электромобиля, все его основные свойства определяет батарея. То есть от батареи зависит буквально все. От того, какая будет динамика разгона, то есть как быстро электромобиль ускорится с нуля до сотни, это зависит от батареи, от того, какую единовременную мощность батарея может подать на электромотор. Соответственно, чем больше мощность, тем быстрее электромотор будет, тем быстрее стартует электромотор. Какая у электромобиля будет максимальная скорость и какая у него будет динамика не от нуля до сотни, а, допустим, от сотни до 200. Это зависит от того, какую батарея может выдавать постоянную мощность. Потому что, чтобы электромотор крутился с определенной скоростью, допустим, на скорости 200 км в час, батарея должна постоянно, длительное время мочь выдавать такую мощность. От батареи зависит, сколько вы простоите на зарядной станции, 20 минут, 30 минут. час, два, три. Потому что скорость, с которой батарея может... скорость, с которой заряжается электромобиль, определяется, собственно, свойствами батареи. От того, как далеко проедет электромобиль, какая у него будет дальность, 100 км, 200, 300, это зависит от емкости батареи. От того, насколько электромобиль будет безопасен при авариях. То есть загорится батарея при аварии или не загорится. То есть это тоже зависит от, собственно, свойств батареи. Кстати, тут сразу хочу оговориться, как только очередная Тесла попадает в аварию, сразу об этом очень многие СМИ начинают писать новости. Так, и, собственно, вот о безопасности, о вероятности возгорания батареи, тут нужно отдельный момент сказать. Когда автомобиль, ну, тот или иной электромобиль, чаще всего Тесла, попадает в аварию, и если там происходит возгорание батареи, об этом всегда пишут все СМИ. И, например, Илон Маск очень сильно, прям сильно негодует у себя в Твиттере по этому поводу, и, в частности, он приводит статистику, которую дает Национальное управление безопасностью движения на трассах в Соединенных Штатах. Они отслеживают вообще все аварии, какие есть, ведут статистику, и по ним получается, что вероятность того, что электромобиль в результате аварии возгорится, она в 10 раз меньше, чем то, что ДВС-автомобиль в результате аварии загорится. Ну, потому что в ДВС там, собственно, бензин, дизель, мазут, это все очень легко воспламеняется. Поэтому даже с этой точки зрения электромобиль безопаснее. Вообще, говоря о батарее, нужно сказать, что если мы будем смотреть, например, даже на такие параметры, как стоимость электромобиля, там, его срок гарантии и прочее, они тоже во многом определяются батареей. Потому что сейчас батарея – это самый дорогой элемент в электромобиле. И, ну, по-моему, опять же, то ли Маск говорил, то ли какое-то исследование было, что электромобили смогут на равных конкурировать с ДВС именно по цене, когда цена за батарею упадет ниже $100 за 1 кВт-час емкости. Поэтому сейчас даже цена электромобиля определяется батареей. Так, и, собственно, еще важный момент – это гарантия. Потому что сейчас, кроме Tesla, на рынок вышло еще несколько электромобилей, и у них всегда отдельно прописано, что вот на машину у нас гарантия стока, да, и отдельно прописывается гарантия на батарею. Потому что батарея имеет такое свойство очень неприятное. Она со временем деградирует. Ее параметры деградируют. Мы все это, опять же, хорошо знаем по своим ноутбукам и телефонам. В электромобилях, разумеется, более продвинутые батареи стоят, но и они рано или поздно деградируют. И, собственно, вот, кстати, вот чем это хорошо, что те или иные свойства батареи напрямую транслируются в те или иные свойства электромобиля, это то, что нам, если мы хотим определить, кто является лидером на рынке, нам совсем не обязательно вскрывать батарею и с помощью электронного микроскопа рассматривать форму молекулы электролита и пытаться прогнозировать его свойства. То есть мы по конкретным параметрам электромобиля можем точно понять о том, чего в производстве батарей достиг тот или иной производитель. Тут, кстати, у нас был один вопрос, ну, то есть у нас было много вопросов, но конкретно вот один вопрос как раз о батарее. Человек нас спрашивал о том, собственно, а насколько сильно деградирует батарея, насколько, то есть не обнуляет ли она всю выгоду от использования электромобиля, если там ты 3 года поездил, и потом тебе нужно менять батарею, которая стоит очень дорого. Значит, что нам говорят производители о гарантии на свои батареи? Значит, сейчас из крупных, ну, заметных электромобилей на рынке есть всего 2. Ну, кроме Теслы, само собой. То есть есть Тесла и есть еще 2 электромобиля. Это Chevrolet Bolt от, собственно, GM. Это бюджетный электромобиль, который конкурирует с Tesla Model 3. И есть Jaguar I-Pace, который не так давно был представлен. все-таки он должен конкурировать. Хотя черт знает, с кем он должен конкурировать. Я думаю, мы это еще обсудим. То есть, в какую долю рынка метит Jaguar. Есть еще, скажем так, электромобили предыдущей формации, которые относительно недорогие и прям такие совсем-совсем убогенькие, которые там ездят, там, не знаю, 80 километров от одной зарядки, 60 километров от одной зарядки. Ну, как бы это такой... Знаешь, автомобиль для гольфа, ну, который чаще всего используют именно как электромобили, которые немножечко увеличили и сделали под город. Ну, это все-таки, наверное, не совсем серьезные электромобили. Это там Nissan Leaf, Renault Zoe. Не думаю, что даже их стоит сейчас обсуждать. В общем, два таких действительно серьезных электромобиля, у которых характеристики полностью соответствуют тому, чтобы их можно было использовать и рассматривать как полноценный электромобиль, их два. Это Chevrolet Bolt и Jaguar I-Pace. Ну, само собой, Tesla. Значит, какую гарантию дают производители на свои электромобили? Вообще, Tesla задала, ну, как бы стандарт, то, что гарантия на батарею должна быть минимум 8 лет. Они изначально давали меньшую гарантию, но потом заявили, что, ну, мы как лидер рынка должны задавать планку, чтобы другие, как бы, равнялись на высокие стандарты и подняли свою гарантию до 8 лет. И с тех пор все последующие электромобили, которые подтянулись, они все тоже дают гарантию на батарею 8 лет. Но тут есть нюансы. Как бы всегда есть нюансы. Что производитель считает гарантийным случаем? Значит, Chevrolet Bolt считает гарантийным случаем, если емкость аккумулятора упала до 60%. Jaguar, I-Pace и все автомобили Tesla считают гарантийным случаем, если емкость батареи упала до 70% от номинальной емкости. Это, с одной стороны, вроде кажется, ну, таким, на грани приемлемости. Мне было бы комфортнее, если бы гарантийным случаем считалось 80%, но это, наверное, пока не особо достижимо. Но тут ключевой параметр, собственно, не только что другие производители, кроме Теслы, они ставят еще ограничения на пробег. То есть Chevrolet Bolt и Jaguar I-Pace, они дают либо 8 лет, либо 160 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. А Tesla для своих старших моделей, для Model S и Model X, не ставит никаких ограничений на пробег. У них, кстати, гарантия не только на батарею, но и на двигатель. То есть у них и на батарею, и на двигатель гарантия 8 лет без ограничения пробега. Для Model 3 они поставили ограничение на пробег. Для стандартной версии Model 3 это 160 тысяч километров, ну, то есть как у Jaguar I-Pace. А для Model 3 с расширенной батареей 192 тысячи километров. Ну, то есть пока что по гарантии самые выгодные... То есть пока никто не предложил более выгодных и надежных условий гарантии, чем Tesla, что мне кажется очень странным, потому что Jaguar I-Pace, он все-таки метит в такую более премиальную аудиторию, он там начинается от 70 тысяч долларов в Америке. Но тут вот еще немаловажно это сказать, собственно, о гарантии гарантий. Понятно, что производители там страхуются, но действительно, сколько времени пройдет, прежде чем емкость батареи упадет до 70%. Пока у нас есть статистика только по Tesla, потому что Tesla Model S продается достаточно давно. Например, на форуме Dutch Belgium Tesla они собирают, то есть это открытый Google документ, где владельцы Tesla, которые входят вот в этих странах, ну, изначально в этих странах, а сейчас там уже со всего мира люди подключились, вносят данные. Тут есть большая-большая таблица, где люди пишут, то есть как часто они заряжают, насколько заряжают, сколько лет пользуются, сколько ездят и сколько у них осталось. У абсолютного большинства людей которые даже пользуются там, с 13-го, с 14-го года, то есть автомобилям уже по 5 лет, у них ну, почти ни у кого емкость аккумулятора не упала ниже 90%. Ну, то есть это как бы, исходя из этого, можно оценить, что вероятность того, что купив электромобиль, вы там через какое-то время быстро столкнетесь с необходимостью замены аккумуляторов, она не очень большая. Так.
А, я, кстати, еще... слушай, прости, я вклинюсь. Ну, во-первых, да, тебе не стыдно меня было ругать, что я Теслу слишком часто упомянул? Ты уже Маска и Теслу то ли 21, то ли 23 раза упомянул. Я просто сбился со счета, было интересно. Вот, но это ладно. Это, понятно, была просто такая ремарка. Так вот, по поводу, ты говоришь, стоимости iPace, так он дешевле, чем Model X, причем значительно в Штатах получается. Ты просто сказал, что он такой в более премиальную аудиторию метит, но чисто по стоимости он чуть дешевле даже получается, чем Model X. Так что тут непонятно, кто более премиальный считается.
Нет, ну это в максимальной комплектации. Да. Jaguar I-Pace, он начинается от $70,000, а Tesla Model X начинается от $80,000. У них разница примерно в 10 тысяч за базовую комплектацию.
Ну, я об этом и говорю, что просто говорить, что у I-Pace он типа более премиальный, как-то получается не совсем корректно.
Ну, слушай, $70,000 за базовую версию, ты считаешь, это не премиальный диапазон?
Нет, я к тому, что он не является более премиальным, чем та же Model X, например.
Так я же его сравнивал не с Model X, я его сравнивал с Model 3.
А, тогда окей, все. Ну, Model 3, да, там она начинается якобы от 30-ки.
35 тысяч.
Но в результате не начинается, давай честно.
Ну, пока да, пока они базовую версию не производят. Не, я почему сравнил? Потому что у Model S и Model X у них на двигатель и на батарею дается безусловная 8-летняя гарантия без ограничения на пробег. То есть даже если вы будете 24 часа в сутки использовать автомобиль там, в качестве такси, пробег не влияет на срок гарантии. У Model 3 есть как раз вот это ограничение на пробег. У них 160 тысяч километров в базовой конфигурации и 192 тысячи километров в версии для Long Range. I-Pace, который стоит, то есть, смотри, Model 3 за 35 тысяч 160 тысяч километров гарантии, и I-Pace за 70 тысяч дает те же самые 160 тысяч километров гарантии. То есть мне вот это показалось немножечко странным. Так. А, собственно, да. Какие вообще вещи влияют на то, будет батарея деградировать или не будет? Она деградирует, кстати, самыми причудливыми образами. У них падает емкость, у них падает максимальная мощность, которую они выдают, падает максимальная мощность, которую они могут принимать. Для того, чтобы батарея не деградировала, ну, то есть это вообще свойство всех литий-ионных батарей, нужно выполнять там, ну, два простых свойства, правила. Первое – это не заряжать ее слишком часто до 100%, и второе – не разряжать ее совсем в ноль. Если вот соблюдать два этих простых правила, там срок службы батареи, он растет там не 20-30%, а он там в разы может расти, в 5 раз, в 6 раз, в 7 раз. И тут мы опять упираемся в стоимость батареи, что вообще-то по-хорошему производителям было бы лучше делать батарею, ну, скажем, на 20% более емкую, чем они заявляют, а вот эти 20% они чтобы были именно вот таким резервным буфером, который пользователю недоступен, но который как бы сохраняет возможности батареи. Производители не раскрывают, делают они такой буфер или не делают, но я думаю, сколько-то они все-таки должны делать. Поэтому по этому параметру мы не можем их никак сравнить.
Да, по поводу буфера, вот этого, я думаю, никто сейчас, ну, по крайней мере, в современных условиях, не будет этот буфер оставлять не, скажем так, не оглашенным, а скорее расскажет, что смотрите, у нас батарейка более емкая, чем у, и там называем ближайшего конкурента, чем потом сказать, что, а вы знаете, мы на самом деле вам как бы 20% положили, и вы все время с собой его возили и не использовали, а потом его в нужный момент включим. Так что я думаю, тут скорее в активно развивающейся индустрии скорее будут пытаться выводить из серии. Смотрите, мы сделали общую емкость такую-то, а там то, что она уже расходуется по-другому, это другой момент.
Ну, слушай, это как раз вопрос к ответственности производителей. Потому что, исходя из тех обзоров, которые есть про Теслу, почему именно про Теслу? Потому что Тесла на рынке уже много лет, и у людей есть большой опыт эксплуатации. А у Теслы как раз-таки есть этот буфер, он точно есть, потому что когда... После того, как спидометр на Тесле показал, что все, вы израсходовали батарею, у вас осталось 0 миль, после этого она еще какое-то время едет. То есть она там еще там, 5-10 миль может проехать после того, как показала, что все, у вас 0. Поэтому какой-то буфер, как минимум, у Теслы точно есть. И, слушай, вот как раз к тому моменту, который я говорил, что... То есть то, как быстро деградирует аккумулятор, он напрямую зависит от того, будут ли его заряжать на 100% и будут ли его разряжать в ноль. Тот факт, что Tesla в своих Model S и Model X не ставит ограничения на пробег, то есть, мне кажется, как раз говорит о том, что у Tesla есть этот буфер, и она именно за счет него может дать 8-летнюю безусловную гарантию без ограничения пробега. А тот же iPace, он ставит ограничение на пробег, то есть не более 160 тысяч километров.
Ну хорошо, слушай, еще есть момент, мне кажется, который нужно обсудить. Наверное, касается в какой-то степени таких заблуждениях об электромобиле. Короче, каждый раз, когда выходит новый какой-то электромобиль, всегда его пытаются все назвать «это убийца Теслы». Это, мол, сейчас придет вот модель... Неважно, кто ее произвел, там, будь то Jaguar, Porsche, Volkswagen, кто угодно, вот они говорят, вот сейчас это придет, все, это будет убийцей Теслы. Мне кажется, вот это очень важное заблуждение, потому что, ну, по крайней мере, на данный момент, ну, нет смысла никому быть убийцей Теслы. Более того, если появится какая-то очень популярная модель, весьма вероятно, ну, то есть, допустим, не знаю, приходит условный концерн «Жигули» и представляет «Жигули Электрон», вот, который самый лучший электромобиль в мире. Ну, вот представим себе такую ситуацию в вакууме. И, короче, этот «Жигули» продает миллион своих «Жигули Электронов», и при этом не факт, что там продажи в целом Теслы упадут. Вероятнее всего, продажи Теслы вместе с вот этим событием, они, наоборот, вырастут. Несмотря на то, что пусть они будут ниже, чем у «Жигулей», вот, но когда у нас активно растущий рынок, и, по сути, новые, ну, то есть, грубо говоря, новые люди, которые могут сконвертироваться в потребителей электромобилей, их очень много потенциальных вокруг. И когда у нас начнет активно расти рынок, все его участники будут расти. У нас каннибализация происходит только, когда у нас рынок перенасыщен. Вот. Притом, даже сейчас, вот если, не знаю, показывает Volkswagen с нового Гольфа, и там это не значит, что он возьмет и сразу все там Ford Focus'ы умрут. Нет. Как бы Гольфы будут продаваться, и Focus'ы будут продаваться, и кто-то у них еще в классе, все они будут продаваться. То есть, какой-то вот этот вот максимализм вечной серии, вот сейчас придет новая модель, она, значит, убьет все старые. Но это не так работает. Особенно с учетом того, какой там жизненный цикл у одного автомобиля. Это в мире смартфонов, и то не так совсем происходит. То есть, если там iPhone 10 вышел, это не значит, что он убил все Samsung и все Xiaomi, и все вообще убил. Нет, не так это работает. В автопроме это еще меньше работает. Поэтому не надо обзывать каждый новый электромобиль убийцей Теслы. Я понимаю, это хорошо для заголовков, но как бы не более.
Ты знаешь, я думаю, отчасти все-таки автопроизводители сами к этому... подталкивают, потому что тот же Jaguar, он, собственно, свой, когда представлял iPace, он начал, ну, с такого достаточно скандального события, он записал очень провокационный ролик, в котором сравнил iPace с Model X, в котором сначала iPace победил младшую версию Model X, потом, значит, водитель вышел, Model X демонстративно сказал, мне нужна старшая Model X, ему подкатили якобы старшую Model X, но тем не менее это была средняя Model X, и там Jaguar снова демонстративно победил среднюю Model X, и, то есть, мне кажется, автопроизводители...
Нет, ты не понимаешь, одно дело напрямую сравнивать, а другое дело говорить, что все, теперь рынок будет занят только одной моделью. Ну, не работает это так. Ну, очень часто люди считают именно, что вот сейчас придет, и все, вот придет новый производитель, и Tesla совсем умрет. Или там, ну пусть не Tesla, пусть там тот же I-Pace вот сейчас представит, не там, не опять же, какой-нибудь условный Жигули Кросс Электрон, да, представят в виде кроссовера и начнут его активно продавать. Ну, наличие Жигули Кросс Электрона не значит, что I-Pace полностью станет ненужным и на него будет совершенно снят спрос. В общем, мой посыл, что особенно в растущем рынке, как правило, увеличение популярности какой-то определенной модели, оно дает прирост всем остальным моделям тоже, а не откусывает от них кусок рынка, потому что рынок, как я уже сказал, активно будет расти при этом.
Ну да, да. Хотя, знаешь, у меня есть такое наблюдение, именно если ориентироваться на то, что мы можем читать в интернете, там, собственно, те комментарии, там, статьи и прочее, что вот долгое время люди, ну, то есть Tesla уже, еще раз я повторюсь, Tesla, она очень давно на рынке. То есть там Model S, она была представлена там чуть ли не в 2011 или в 2012 году. И все это время ее преследовала такая небольшая, но очень шумная группа, ну не знаю, как их назвать, там Tesla-хейтеров, что ли, там, не знаю, суперфанатов Volkswagen, Ford и Mercedes, которые про любую новость, в которой упоминается Tesla, приходили и как под копирку копировали примерно 4 типа комментариев, что у вашей Tesla дрянной салон, ее пока электромобили нельзя будет зарядить так же везде и так же быстро, как ДВС, они не взлетят. Это ваша Tesla пузырь вот-вот лопнет, как только инвесторы поймут, что Маск их дурит. Сейчас и четвертое, это что сейчас придут большие дяди из ДВС рынка и сделают электромобиль, который заткнет за пояс Теслу. И, ну, собственно, это вот из года в год продолжалось, и все это время в воздухе висел вопрос, а, собственно, где эти конкуренты Tesla, то есть почему ни GM, ни Daimler, ни BMW, ни Ford, ни Toyota не могут представить никакого электромобиля, который бы даже близко по характеристикам подходил к Tesla Model S. А поэтому мне кажется, вот то, что сейчас, когда показали Chevy Bolt и сейчас показали Jaguar I-Pace, то есть это очень-очень давно люди ждали электромобиль от традиционных автопроизводителей, чтобы сказать, наконец-то они пришли, они сделали, они уделали Теслу, вот это я понимаю, вот это нормальный электромобиль. Поэтому тут это все на очень-очень удобренную почву упало. Мне кажется, это еще долго будет.
Да, слушай, вот мы опять оперируем понятиями «уделали Теслу» или еще что-то. Да не надо никого уделывать, пусть выпускают себе. Тут всем хватит поляны пока что. Вот когда у нас забьется поляна электромобилей производителям, так что яблоку будет некуда упасть. Ага, яблоку некуда упасть, это в смысле... Uh-huh. Тим Кук не сможет выпустить свой электромобиль, да? Так вот, вот тогда мы будем говорить о том, кто кого уделал, кто кого каннибализирует. Ну, мне кажется, вообще, в принципе, в таком контексте рассуждать об электромобилях, это неправильно. Это не будет так происходить. Просто по-другому будет. Вот и все.
Ну, да, наверное, да. Но,
людям просто очень хочется все время сталкивать кого-то лбами, какие-нибудь компании, и смотреть, как дерутся гиганты. Хочется хлеба, зрелища, гладиаторских боев на рынке. Ну, не обязательно это будут бои. Наоборот, может быть, достаточно планомерное развитие. Достаточно всем будет, как я уже сказал, места на рынке. Ну а сейчас, властью данной мне магии монтажа, к нам в выпуск ворвется новый гость. Это Это Н из подкаста «Опытные на кухне», у которых я даже разок был в гостях, возможно, вы этот выпуск слушали, но даже если нет, то сейчас у вас есть отличный шанс подписаться на их подкаст. Н является человеком из индустрии, она работает непосредственно с аккумуляторами, собственно, привет, и расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
Да, привет всем, спасибо, что пригласили меня. Два слова о себе. Я по профессии электрохимик. Последние 10 лет моей жизни я занимаюсь научными исследованиями, которые в разных областях соприкасаются с аккумуляторами. И если кто-то узнал мой голос, я также одна из ведущих подкаста «Опытные на кухне». Это тоже научно-популярный подкаст с уклоном в химию, физику и электронику.
Ну, собственно, мы посвятили эти два выпуска развенчанию мифов. И один из мифов – это то, что электромобили, они нисколько не более экологичны, потому что, собственно, при производстве аккумуляторов выбрасывается, ну, при производстве и потом при утилизации выбрасывается очень много вредных веществ в окружающую среду. Что ты можешь рассказать на эту тему?
Ну, первое, что я хочу сказать, это не миф, это скорее такая спорная тема, на которой лбами сталкиваются разные ученые. Понимаешь, тут смотря что и как считать. И можно доказать с помощью цифр абсолютно противоположное. Можно доказать, что да, действительно, электромобили спасут мир от глобальной катастрофы. А можно доказать прямо противоположное, что автомобили, электромобили – это и есть экологическая катастрофа. Потому что разные исследования сравнивают разные факторы, но, тем не менее, я нашла исследование, которое как раз-таки критически анализирует то, что мерили уже существующие исследования. Они объясняют, какие факторы были учтены, какие не были учтены. Это отчет консалтинговой компании Arthur D. Little про сравнение электромобилей и обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Естественно, я пришлю ссылку. Так вот, действительно, как ты уже сказал, во-первых, надо пояснить тот факт, что то, что измеряется обычно во всех этих отчетах, это выбросы углекислого газа. Если честно, я не очень люблю сравнивать экологичность чего-либо по граммам углекислого газа, я потом объясню почему, но, тем не менее, это те самые цифры, которые легче всего найти. Значит, что у нас получается по этому отчету? Действительно, производство аккумуляторов – это очень и очень энергозатратный процесс. И я уже в подкасте «Опытная на кухне» рассказывала, как это происходит, что это очень долго, что это очень энергозатратно, что это трудно и что это опасно. И, допустим, если мы сравниваем компактные модели автомобиля, то есть обычного автомобиля и электромобиля, то для производства электромобиля в атмосферу выбрасывается 2,5 раза больше углекислого газа, чем обычного. Это при производстве. То есть, чтобы отбить, так сказать, этот углекислый газ, надо, чтобы эта машина минимум проехала, то есть ездила в течение 4 или 5 лет. Вот, но это, то есть, только чтобы выйти в ноль. Но это еще не все. Даже если электромобиль будет использоваться в течение 20 лет, за всю жизнь этого электромобиля мы экономим, допустим, в компактной модели всего лишь 23% CO2 углекислого газа по сравнению с обычным. И понимаете, чем больше аккумулятор, то есть чем больше пробег у этого электромобиля, тем эта экономия меньше. То есть, допустим, уже в модели какой-то средней величины, типа Nissan Leaf, в которой аккумулятор 35 киловатт-час, там уже экономия 19%. А если мы... Tesla Model S не было в этом отчете, потому что он был сделан до этого. Но, допустим, в модели S батарейка 60 кВт-час. То есть экономия будет еще меньше. И, ну, это тоже еще не все. Понимаете, ведь мы приезжаем домой и заряжаем электромобиль. А теперь представьте такую ситуацию. Все вечером приехали домой, все включили в розетку электромобиль, и как вы думаете, что будет с подстанцией электрической? Ничего хорошего. То есть в цифрах, которые я приводила, было подсчитано следующее. Почему мне это понравился отчет? Потому что они рассказывали, как и что считали. Они посчитали то, что электромобиль заряжается с помощью существующей инфраструктуры, то есть существующих электростанций. И также, так как они считали использование автомобиля в течение 20 лет, они также посчитали эволюцию источников энергии, то есть, допустим, что в будущем будет больше возобновляемой энергии, но все равно большую часть энергии электростанция будет получать из угля.
А скажи, а вот это по какому региону они считали эти выбросы?
Это было по Соединенным Штатам, а точнее даже штат Калифорния. Где, почему они считали по Калифорнии? Потому что у них было больше всего данных по реальному использованию электромобилей, чтобы посчитать сценарий использования.
А сценарий использования это что имеется в виду? То есть они берут, допустим, 100, что автомобиль, там, допустим, условно за день проезжает там, 100 километров, смотрят, сколько электроэнергии он сжигает, и потом пересчитывают, сколько выбросили электростанции, чтобы произвести эту электроэнергию.
Да-да-да, примерно так. Ну, там еще были детали, сколько в течение какого времени используют люди электромобиль, как часто они меняют, как часто они меняют аккумуляторы. В общем, все эти данные были учтены. Так, что я хотела сказать? То, что существующая инфраструктура рассчитана на то, чтобы на дорогах было 25% электромобилей. С этим инфраструктура еще справится. Но если электромобилей будет больше, это все. Это придется строить новые подстанции. И если уже сейчас не озаботиться подстанциями с возобновляемой энергией, придется строить угольные электростанции, атомные станции. То есть, как вы понимаете, экологичность будет так себе. И еще надо сказать, что по разным данным, если мы подключаем один электромобиль в сеть, это значит, что это эквивалентно тому, что мы подключаем один частный дом в сеть. То есть затраты очень сильные. Ну и, естественно, Илон Маск думает в правильном направлении, когда он строит солнечные системы заряда. И что вообще эксперты видят идеальную систему в том, чтобы аккумуляторы автомобильные, которые в сети, допустим, ночью заряжаются, работали бы как хранители возобновляемой энергии. То есть, допустим, солнечный, ветряной и так далее. И распределяли между собой с помощью умной сетки заряд. То есть, допустим, одна начала заряжаться медленно, потом вторая, потом третья, чтобы как раз не было вот этого пика потребления, из-за которого и придется строить дополнительные мощности.
А пик потребления будет, даже если автомобили будут заряжаться совсем-совсем ночью, то есть когда люди уже спят, даже телевизор не смотрят.
Понимаешь, проблема только если все автомобили будут заряжаться одновременно. Если, допустим, будет существовать система, которая бы распознавала, когда пик потребления уже прошел и включала зарядку именно тогда, тогда это уже не было проблемой. Но на данный момент такой инфраструктуры нет. И нет, самое главное, что нет никакой законодательной базы, которая бы обязывала автопроизводителей строить какие-то такие структуры. Потому что, естественно, это все стоит огромных денег. То есть, если резюмировать, чтобы действительно сказать, что действительно электромобили экологичны, надо, во-первых, снизить энергопотребление при изготовлении аккумулятора, и, во-вторых, построить инфраструктуру, которая бы основывалась на возобновляемых источниках энергии. Да, у тебя вопрос какой-то был?
Да, у меня был вопрос, потому что, собственно, я не знаю, о каком, ну, собственно, я не смотрел непосредственно то исследование, о котором ты говоришь, но просто вот на сайте Tesla непосредственно, у них есть вот углеродный отчет, ну, отчет об углеродном воздействии, и они здесь для каждого региона рассчитывают, ну, вот как раз с учетом того, какие какого типа электростанции используются в регионе, они рассчитывают, сколько происходит экономия в выбросах CO2. И у них здесь получаются совсем другие цифры. Я понимаю, что ты как бы не знаешь, как считали эти, но ты могла бы предположить, а вот из-за чего вот может быть такой гэп в оценках?
А у них какие цифры?
Например, в Лос-Анджелесе тут сэкономлено 30,72 сотых фута CO2 на душу населения.
Ну, ты знаешь, как я уже говорила, в разных источниках есть разные данные. Например, некоторые считают это следующим образом. Они просто считают, сколько бы выбросов углекислого газа было бы, если бы, допустим, вместо электромобиля была бы обычная машина, и она бы проехала тот же километраж на бензине. То есть ты понимаешь, что это еще не все включает в себя.
А вот тебе лично какая методика кажется наиболее достоверной?
Мне вообще третья методика нравится, которую я сейчас хочу сказать, потому что мое личное мнение – это то, что, вот я как уже сказала, я не люблю сравнивать экологичность по выбросам углекислого газа, потому что, опять же, можно насчитать все, что угодно. То есть данные все очень-очень-очень трудно собрать. Я считаю другой момент – значит, смотрите, помимо углекислого газа и с использованием обычных машин, и с использованием электромобилей связан выброс очень многих токсичных веществ в атмосферу. И если тут мы будем сравнивать выбросы обычных машин и выбросы электромобилей, то тут уже, увы, электромобили проигрывают по всем статьям. Знаете, есть такой фактор, называется HTP, это Human Toxicity Potential. Это фактор, который учитывает, какие вещества выбрасываются, их токсичность для человека, для водных ресурсов, для почвы, для животных, для растений, а также количество. Так вот, вот этот фактор HTP примерно в 5 раз выше для электромобилей. Естественно, за счет аккумулятора. В чем проблема? Проблема в том, что по данным Европейского агентства по защите окружающей среды, всего в мире перерабатывается 5% от всех литий-ионных аккумуляторов. Все остальные выбрасываются на свалку. И при этом, когда они выбрасываются на свалку, они выделяют очень много отравляющих веществ. Это вот, например, из электролита при контакте с влажностью может выделиться пары плавиковой кислоты, соединения фтора разные, которые высокотоксичные, которые аккумулируются в организме. Ну и не будем забывать про тяжелые металлы. Это никель, кобальт. То есть потом все эти металлы загрязняют грунтовые воды, и, собственно, с этим большие проблемы. И я теперь вот почему я... Теперь я хочу как раз детально рассказать, почему такая проблема с переработкой и с утилизацией литий-ионных аккумуляторов. То есть вообще предполагают, что к 2050 году всего в мире будет 5 миллионов тонн аккумуляторов. И что если как-то процессы переработки не наладятся, то все эти тонны окажутся на свалках и будут отравлять нам почву и воду, и воздух, и так далее. Почему же так это сложно сделать? Потому что тут есть несколько моментов. И самый первый момент – это логистика. Вот представьте, вы автопроизводитель, и вы должны собрать все отработанные аккумуляторы у пользователей. И не надо забывать о том, что литий-ионные аккумуляторы сейчас считаются опасным грузом. То есть нужна целая система логистики специальных защищенных транспортных средств, потому что, ну, это же взрывоопасный груз, которая бы перевозила эти все отработанные аккумуляторы до места их переработки. Вот. Второе – это то, как, что с ними потом будет на месте переработки. Вот если, допустим, сравнивать со старыми свинцовыми аккумуляторами, там все просто. Там открываешь аккумулятор, достаешь металлические пластины, отправляешь их на переплавку, и, собственно, все. Тут не так все просто. Во-первых, что такое автомобильный аккумулятор? Это большой блок, состоящий из маленьких-маленьких ячеек. То есть 30% это просто упаковка. Значит, сначала что надо сделать? Сначала надо этот аккумулятор проверить, сколько в нем осталось заряда, и разрядить, потому что чем больше в нем заряда, тем опаснее его перерабатывать. Хотя есть некоторые процессы, в которых их разряжать не надо. Дальше вручную это все распаковывается. То есть это люди в специальных защитных костюмах этим занимаются. Измеряется остаточная емкость каждого аккумулятора, они разряжаются, потом рассоединяются, потом погружаются в специальный раствор, чтобы предотвратить возгорание. Охлаждается все это дело, и только потом отправляется на переработку. То есть это достаточно сложная операция, и большинство процессов как раз-таки используют, то есть это ручной труд практически. Есть только один процесс, по-моему, это компания Umicore, где вот это вот рассоединение самих ячеек не обязательно. То есть они просто блоки разбирают, опять же, вручную, и ячейки потом уже закидывают в процесс. Вот. И другая еще проблема. Вот вы, допустим, разобрали аккумулятор на ячейки. И перед вами электрод. И как вы думаете, что в этом электроде? Думаете, что там кобальт и никель? Так не факт. Это может быть то, что угодно, потому что материалов для электродов огромное количество. И нет никакого закона, который бы обязывал производителей маркировать, что за электрод перед вами. То есть, может быть, это часть как бы секрета производства, я не знаю. Но во всяком случае, мы не знаем, что это. То есть, если мы все это забрасываем в печь, не факт, что там вообще есть ценные металлы, потому что все, что ценного, что есть в аккумуляторах, это металлы, которые содержатся в катоде. Это в основном кобальт и никель. Все остальное дешевле добывать из земли, чем перерабатывать. То есть вообще нет никакой гарантии, что то, что мы перерабатываем, у нас будет какая-то от этого прибыль. То есть что мы вообще что-то добудем. То есть это экономически, на самом деле, очень невыгодно. Даже тот же самый литий, цена которого растет, сейчас гораздо дешевле добывать обычным способом, чем его пытаться очистить из аккумуляторов. Вот. Ну и еще последняя проблема – это то, что, ну вот, добыли мы, допустим, никель и кобальт. Можно ли их использовать повторно в аккумуляторах? Это большой вопрос, потому что никто не хочет рисковать. Там же могут быть примеси. И чтобы очистить их до того состояния, чтобы использовать их повторно в электромобилях, это, опять же, затраты энергии. То есть повторно их можно использовать только в стационарных аккумуляторах, которые, ну, там попроще с техникой безопасности, потому что они уже более защищены, они там, допустим, закопаны под землю или в бетонных блоках содержатся. В общем, с переработкой большая проблема. И, допустим, сейчас на законодательном уровне принят закон, но только в Евросоюзе, что производители обязаны 50% производимых аккумуляторов перерабатывать. Но как бы 50% от 5 миллионов тонн – это все-таки маловато. То есть это только в Европе. Во всем остальном мире таких законов нет. Но сейчас вот начинают только просыпаться правительства и начинают только вводить такие ограничения. А до этого, собственно, делай, что хочешь с аккумуляторами, выбрасывай их на свалку. То есть
у нас ведь производителей много. производители аккумуляторов. Соответственно, у всех у них разная технология, там разные способы утилизации. А как вот это вот было подсчитано вот сразу разом для всех литий-ионных батарей?
Ты знаешь, существует в мире всего около 7 или 8 перерабатывающих компаний. То есть из того, что они переработали, и можно примерно посчитать, сколько было не переработано.
А у тебя есть какие-то конкретные данные по конкретным производителям?
Ну, у меня есть данные по Tesla. Они, конечно...
Я тебе как раз хотел сказать, что я вот ссылался на лекцию технического директора Tesla, который рассказывал, что компания полностью перерабатывает все аккумуляторы из собственных автомобилей.
Нет, подожди, у меня к тебе такой вопрос, потому что я не смогла найти достоверных данных, сколько модулей Tesla производит в неделю. Я видела цифру 5000 модулей.
Смотри, 5000 автомобилей, это они сейчас вышли на, собственно, производство Model 3. Последние данные, которые они опубликовали, что у них 5000 Model 3 и 2000 Model S и Model X в неделю производится.
Хорошо, давай тогда остановимся на меньшем количестве, 5000 модулей в неделю. 5000 модулей в неделю, это значит 5000 аккумуляторов в неделю. Каждый аккумулятор весит 540 килограмм. Итого, берем калькулятор, и мы высчитываем, что, допустим, 540, так, на, значит, на, так, так, у нас получается 385 тонн в день аккумуляторного материала. Вот, а теперь смотрим на другие данные. Tesla сотрудничает с перерабатывающей компанией под названием Umicore, и их завод перерабатывающий, их мощность 7000 тонн в год, то есть 20 тонн в день. Значит, Tesla производит 385 тонн в день, а Umicore перерабатывает 20 тонн в день. Как бы небольшое несоответствие.
Тут как бы несоответствия нету, потому что Tesla совсем недавно вышла на такое массовое производство.
Да. Вот в чем проблема, это в том, что их аккумуляторы еще не устарели. Это значит, что через 5-10 лет резко все, ну, или, может быть, даже через 15 лет, вот эти все модели, они резко устареют. То есть до этого времени они просто обязаны выйти на уровень переработки, соответствующий вот этим количествам. Но там тоже, понимаешь, не все так просто. Процесс переработки очень сложный. На данный момент ведутся только разработки научные, как это все лучше сделать. Потому что это, во-первых, очень высокие температуры. Температура – это многоступенчатые процессы. И тоже также это все дорого. И на выходе там получается не очень много материала. Поэтому как бы надеюсь очень, что через 15 лет они смогут сделать такой уже промышленного уровня процесс. Но на самом деле 15 лет – это очень мало. Поэтому немножко скептически отношусь к тому, что через 15 лет они также смогут сказать, что мы перерабатываем все аккумуляторы. Возможно, они выполнят директиву европейскую и будут перерабатывать 50%, но не уверена, что процесс такой выйдет на производственный уровень.
А по другим автопроизводителям у тебя есть какие-нибудь данные? Нет.
Нет. Но все сотрудничают. Кстати, по-моему, Volkswagen сотрудничает с другим перерабатывающим заводом. У них немного другой процесс. Ну, там примерно тоже все в не очень больших масштабах. И тоже все это делается практически вручную. Это там скорее пилотные установки, нежели промышленные. Но пока дело в том, что действительно нет таких вот больших количеств отработанных аккумуляторов. Причем еще тут надо учесть тот факт, что Tesla повторно использует автомобильные аккумуляторы в стационарных системах. То есть, когда они устаревают в электромобилях, они их сначала устанавливают стационарные, и только когда они устареют в стационарных, они их отправят на переработку.
А это в общей сложности примерно сколько лет получается?
Вообще, смотря какие ячейки используются. 10 лет точно, а потом уже все зависит от использования. То есть, когда емкость достигнет примерно 80% от изначальной, там уже надо быть осторожным и все это очень хорошо мониторить.
А есть какие-то новости, ну, там, о том, что там планируют построить завод или чего-то такого нету?
Ну, я уже в подкасте рассказывала один раз, что Евросоюз наконец-то проснулся и понял, что если сейчас все немецкие автопроизводители не научатся производить ячейки аккумулятора, что Германия может превратиться в большой Детройт. Но это я, конечно, утрирую, но все автопроизводители могут просто вылететь с поля игры, так сказать, потому что да.
Не-не-не, я говорил про завод по переработке.
А, завод про... Да, ой, сейчас очень много разных способов предлагается, там, от криопереработки механохимическим способом, есть гидрометаллургические, где там все растворяют, это есть варианты пирометаллургических. Я в это глубоко, если честно, не вникала в разные процессы, но это сейчас очень активно, да, активная область исследований. Потому что денег там можно, может быть, немерено. Да, кстати, два слова про компанию Ямикор. Она раньше занималась просто разработкой полезных ископаемых. И недавно они сказали, что, ребята, зачем мы ищем их в земле, когда их в мусоре гораздо больше, они гораздо более концентрированы, и что нам гораздо выгоднее добывать полезные ископаемые из электронного мусора.
Но они случайно нигде не отчитывались о том, вот те компании, которые сдают им батареи, они им доплачивают за это или нет?
Ты знаешь, я, если честно, не знаю. Цену аккумулятора. Это я так думаю. У меня нет подтверждения этих данных, но вообще это автопроизводители обязаны как бы перерабатывать аккумуляторы. Или производители аккумуляторов. Тут в зависимости от законов, как на это посмотреть.
Понятно. Слушай, это очень интересно. А давай ненадолго вернемся к вопросу о выбросах. А у тебя сейчас эти цифры под рукой? Ну, сколько там они сколько вот подсчитывала эта консалтинговая компания, сколько выбрасывается СО2 на 100 километров?
Цифр у меня нет. У меня есть только сравнение в процентах. Цифра в отчете есть. У меня отчета перед собой нет.
А. Окей. Ну, мы тогда оставим ссылку на этот отчет, ага. Потому что я вот до этого смотрел цифры по американскому региону, где вот было, ну, я имею в виду на сайте Теслы, где очень сложно подсчитывается количество фунтов на душу населения. А на их европейском сайте тут упоминается какая-то энергетическая метка Европейского Союза, то есть это, видимо, тоже какая-то стандартизированная система расчетов. И здесь уже проще расписано, где указывается количество грамм СО2 на каждые 100 километров.
Ну да, но это опять же надо детально изучать, как это все считалось. То есть это, я говорю, это очень-очень сложно, это надо, я не знаю, месяцами просто сидеть и разбираться, кто что, как и где считал, и как это все мерилось и так далее.
А ты не могла бы нам немножечко прояснить, а собственно, а где там основная сложность? Ведь сколько киловатт потратил электромобиль на то, чтобы проехать, допустим, 100 километров по прямой без уклона, это как бы, ну, стандартная величина. И там сложность в чем? В том, чтобы рассчитать, какая доля электроэнергии вырабатывалась из каких источников?
Да, это во-первых. Во-вторых, как этот электромобиль использовался, то есть менялся ли там аккумулятор, потому что это очень большое влияние имеет на то, как подсчитывается это количество. Я вам советую почитать этот отчет, там рассказывается, там очень много приложений к нему, где вот как раз описывается детально, как велись расчеты.
Давай еще раз ненадолго задержимся на производстве. при производстве, кроме, собственно, потребления электроэнергии, которые, ну, при котором выбрасывается СО2, а какие еще вредные выбросы могут быть, ну, вот, кроме СО2?
Ты знаешь, смотря где аккумуляторы производятся. Вообще, для, значит, один из процессов производства аккумулятора – это производство электродов. Это представляет из себя следующий процесс. То есть у вас металлический лист – это токоприемник, на который вы должны намазать пасту электродную. Эта паста содержит, собственно, сам активный материал в электродах, а также добавки для улучшения проводимости и склеивающее вещество. И все это, то есть экологичность этого процесса зависит от того, какую жидкость вы используете для получения вот этой пасты, которую вы намазываете. Обычно используется N-метилпиролидон, которые очень вредные, особенно для женщин, то есть он влияет на репродуктивные функции. И вот этот, то есть когда мы наносим вот эту пасту, потом она высыхает, и, то есть, естественно, этот N-метилпиролидон потом вытягивается. И если нет никакого фильтра, то он выбрасывается в атмосферу. Вот. Но сейчас все больше используют растворы на базе воды, то есть просто воду добавляют вместо этого растворителя. Но с водой проблема в том, что с некоторыми материалами она начинает взаимодействовать, и надо потом этот материал после, еще после производства электродов очень долго сушить. То есть это, опять же, сложности возникают технические. Так что разные есть способы. Ну, есть некоторые, которые вообще какие-то ацетоны используют. То есть, но тоже, в котором тоже мало полезного. Все зависит от конкретного производителя. Если, допустим, это в Европе происходит, там все строго регулируется, и выбросы там тоже регулируются. Но если, извините, это происходит где-то в странах третьего мира, где всем наплевать на то, что выбрасывается, то... Да, все идет в атмосферу.
Да. То есть, в общем, хотите не вредить экологии, покупайте продукцию, произведенную в странах первого мира.
Ну да, да. Так оно и есть.
Хорошо, понятно. А скажи, вот давай еще немножечко остановимся на вопросе регулирования. Ну, хотя вопрос регулирования – это немного другая отрасль. А что тебе известно о там, Европе или, возможно, Америке, о том, вот этот индекс, который ты упоминала, HTP, о том, какой, допустим, HTP является предельным, как, допустим, там, может быть, налогообложение есть производителей, которые, ну, у которых продукция слишком плохие показатели этого имеет?
Ты знаешь, я, если честно, с законодательством очень мало сталкиваюсь, потому что я вообще, во-первых, я не занимаюсь автомобильными аккумуляторами, я занимаюсь аккумуляторами для носимой электроники. И да, действительно, я не сталкиваюсь с законодательством. Я единственное, что знаю, что есть специальное законодательство про аккумуляторы. И, допустим, если аккумулятор содержит тяжелые металлы, надо, производитель просто обязан указать это на упаковке. То есть просто нужна маркировка. То есть это не запрещено. Но есть ограничения на количество. То есть, допустим, как аккумулятор не может содержать больше, там, я не помню точно цифры, но каких-то там процентов свинца или ртути. То есть ограничения на вот именно только на такие тяжелые металлы. А так... Так особо других ограничений нет.
А правильно я понимаю, что вот этот HTP, он, методика, по которой он будет рассчитан, он, собственно, определяется ad hoc, то есть тем субъектом, который решил подсчитать. То есть, грубо говоря, каждая консалтинговая компания, которая решила подсчитать, она сама выдумывает методику. То есть каких-то утвержденных стандартов нету.
Я, во всяком случае, таких стандартов не знаю.
Хорошо. А вот те отчеты, которые часто выпускают, знаешь, Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, они очень любят такие попсовые отчеты выпускать, в которых называть, вот, допустим, компания Apple самый зеленый производитель телефонов и так далее. А вот насколько вот именно в профессиональном сообществе действительно считают такие отчеты, ну, значимыми, действительно объективными?
Ну, понимаешь, профессиональное сообщество любит цифры, и они любят знать, как эти цифры считали. Если цифры взяты с потолка и не указано, откуда они, ну, естественно, к этому относятся критически. Но если все подсчитано, как бы, со ссылками, с объяснениями, с показанными данными, всеми графиками, то, в принципе, почему бы и нет. Главное, чтобы качественно сделано было. А там кто уже этим занимается, какая разница?
Ну, то есть, грубо говоря, каких-то вот прям общепризнанных авторитетных грандов в этой области нет.
Ну, есть какие-нибудь статистические агентства при правительстве, но я, если честно, даже не вникала. Я не нашла, если честно, вот таких отчетов. То есть, я говорю, тут надо рыть и рыть.
Да, понимаю. То есть, ну, действительно, как и с любой новой отраслью, то есть сначала приходит прогресс, и только потом придумывают, как это все регулировать, оценивать. Ну, это, наверное...
Да, действительно. Потому что еще, на самом деле, данных-то у нас очень мало. Вот сколько электромобилей, когда они появились-то? Совсем недавно. Они даже еще и в утиль не вышли. Да, я попользуюсь моментом еще раз... отрекламирую наш подкаст. Заходите на наш сайт, это ok-podcast.ru. В общем, милости просим. И да, еще раз спасибо, что пригласили меня. Было очень приятно с вами побеседовать.
Что ж, ну, на этом я предлагаю закругляться. У нас получился очень большой, но при этом очень интересный выпуск. Спасибо вам, ребята, что пришли в подкаст. Я думаю, многие наши слушатели для себя узнали много интересного, что касается производства, эксплуатации, переработки и, конечно же, вопроса экологичности использования аккумуляторов в электромобилях. Мне кажется, что в ближайшие несколько лет отрасль будет довольно активно развиваться и будет давать нам новую пищу для размышлений и рассуждений, и, конечно же, новых выпусков подкаста. Кстати говоря, о новых выпусках подкаста, у нас планируется, по крайней мере, выпуск с ответами на вопросы, которые вы задавали к прошлому выпуску об электромобилях и будете задавать к этому. Напомню, что делать это стоит в комментариях на сайте birdicast.com, ну или же пересылать мне на почту с адресом ap@birdicast.com. У нас уже скопилось достаточно большое количество вопросов, но я думаю, после этого выпуска будет еще больше. Ну и все-таки с N, я думаю, мы еще запишем отдельный выпуск как-нибудь о производстве аккумуляторов уже в отрыве от темы электромобилей, в принципе, о том, как работают аккумуляторы, какие техпроцессы вовлечены в их производство, какие риски присутствуют, почему, собственно, батарейки до сих пор держат прогресс в огромном количестве устройств, там, начиная от смартфонов и носимой электроники, заканчивая вот электромобилями, которые мы обсудили сегодня, там, какие у них есть потенциальные прорывные технологии. В общем, об этом будет отдельный выпуск, я думаю, где-нибудь... В общем, как-нибудь скоро, как у нас получится записаться. Ну, а на этом я все-таки хотел бы вам напомнить, что у нас, помимо прочего, есть еще и Patreon, на котором выходит куча эксклюзивного контента для нашей элитной аудитории, для лучших слушателей, которые нас поддерживают на этом сервисе. Все-таки там выходит у нас и после шоу Бородокаста, и выходит платная почтовая рассылка, и черновые версии подкастов там выходят. В общем, если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта, то определенно присоединяйтесь, там контента будет еще больше. Мы вот сейчас провели первую тестовую запись в режиме онлайн в Дискорде. Это тоже скоро будет частью нашего Patreon-клуба. Ну, а если вы не хотите поддерживать нас на Патреоне, всегда можете поставить оценочку в iTunes. Таким образом, вы крепко поможете подкасту быть узнанным новыми людьми, так как iTunes все-таки что-то досоветует людям. Ну, а на этом я еще раз хочу поблагодарить Александра и Энн, что пришли сегодня в подкаст. Как я уже сказал, получился очень интересный выпуск. Надеюсь, не последний. Так что до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.